Помощники, спасибо, что вы с нами. Я, естественно, не могу не начать с сегодняшней радостной новости. Юрий Дмитриев оправдан по главным статьям. Это, конечно, все еще оправдание половинчатое, несовершенное, и понятно, что адвокатура, видимо, будет добиваться полного. И, по всей вероятности, сам этот процесс надолго останется довольно мрачным примером. Ну, я даже не знаю, примером чего, потому что, с одной стороны, конечно, ужасно, что это вообще было, ужасно, что ему это навязывали, что его в этом обвиняли. Но для меня, во всяком случае, наиболее приятная здесь история – то, что большинство людей не восприняли это как благое чудо. Это было воспринято скорее как исключение. Могу объяснить, почему я, против такого несколько восторженного, несколько избыточно радостного к этому отношения. То, что произошло с Дмитриевым, норма. Я благодарен, безусловно, судье Носовой. Я считаю подвигом работу адвоката Ануфриева. Вся киношкола, все друзья и коллеги Дмитриева, все, кто ездили с ним, они очень много сделали добра, и спасибо большое за это. Но то, что оправдан человек, это вообще для правосудия норма. Очень многие бывают оправдываемы или, по крайней мере, освобождаемы от ответственности. И вообще, когда процент оправдательных приговоров так ничтожен, это не означает, вот к чему я хочу особенно привлечь внимание, это не означает, что стало сильно лучше. Это не означает, что теперь не будет новых дел. Это никакой подавно не означает, прости Господи, оттепели, о которой вообще здесь никакого нет разговора. Это означает всего лишь, что процесс против Дмитриева, суд над Дмитриевым, это было слишком очевидно абсурдно, это было слишком недоказуемо, слишком недоказано, слишком глупо было. Я, кстати, и спрашивал его, а почему вот вас, не подстерегли на улице? Я говорю, да потому что я мог бы намять бока и сам. Ну хорошо, почему вам не подбросили пулю? Ну вот им показалось правильнее сажать по такой заведомо скотской статье. Но, слава богу, справедливость восторжествовала, пока порадуемся, да, там не будем требовать слишком уж многого и чего там. И вообще как-то все время ловишь себя на таком жалком, знаете, желании. Сегодня же еще и у Андрея Тарковского день рождения, и был, точнее, вот только что. И все время, помните, как там карлик бегает, владыка, хорошо-то как, слава тебе, Господи, как хорошо-то. Ну вот ловишь себя на таком жалком желании крикнуть, слава тебе, Господи, как хорошо-то! И не задумываться о том, что и с ребенком его разлучили на год, и что год продержали в заключении, как-то, ну, ничего, по нашим временам надо ликовать и даже и по такому поводу. Если говорить серьезно, то Юрию Алексеевичу Дмитриеву, у которого я был в гостях накануне приговора, мы 3 часа проговорили, я надеюсь, что собеседники этот материал увидят свет, я Юрию Алексеевичу Дмитриеву желаю добиться полного оправдания. И желаю ему удачи в его намеченной экспедиции в Медвежьегорск. И к мнению моему присоединяется и мой сын Андрюша, и масса других киношкольцев. Они вчера с ним по телефону при мне разговаривали. И все одни за него молились, а другие держали кулаки. В общем, порадуемся. Не могу я не сказать несколько слов о Михаиле Угарове, царство ему небесное. Вот понимаете, какая вышла интересная вещь. Считается, что Уваров – дискуссионная фигура. Я не очень понимаю, о чем дискутировать, потому что масштаб, сделанного Угаровым, очень велик. И вот сколько бы ни ругали театр ДОК, и сколько бы ни грозили сорвать ему спектакли, а вы знаете, что в день, когда театр ДОК осиротел, на следующий день после смерти Угарова, им прислали некий патриот России, не знаю, кто так оригинально подписался, прислали им бумагу с требованием отменить спектакль. спектакля, то они придут их бить или просто с угрозой их бить. Это, конечно, в день, когда умер худрук театра, это явно не случайная манифестация. Мне это показалось очень глубоко не случайным, глубоко и симптоматичным. Вот эти люди, когда они умрут, о них никто не вспомнит, от них ничего не останется, потому что вонь исчезает вместе с источником вони. А вот умер Угаров, и осталась огромная пустота, огромное место, которое он занимал своими театральными экспериментами, своим маленьким, но очень влиятельным театром, своей огромной просветительской и учительской деятельностью, ведь фестиваль «Любимовка» – это тоже Угаров. Понимаете, вот надо как-то научиться смотреть с обратной точки, смотреть, что от человека остается. От очень многих, кто сегодня называет себя патриотом и, по сути дела, прикрывает так называемым патриотизмом элементарное хамство и подлость, но от них ничего не остается, они не создают ничего. А вот тех, кого они травят, да, их можно поздравить, от них все-таки, от них остается огромная культура. Интересная, кто-то скажет провокативная, кто-то спорная, хотя в случае Угарова, на мой взгляд, художественный результат довольно-таки бесспорен. Я глубоко, конечно, соболезную Елене Анатольевне Гриминой, замечательному драматургу и вдове Угарова. Я уверен, что театр «Дуг» будет существовать, потому что это еще одно доказательство угаровского таланта. Поставленное им на крыло это театральное дело будет великолепно существовать. Я очень на это надеюсь. Но со своей стороны я просто призываю задуматься тех, кто сегодня, условно говоря, мечет разнообразное дерьмо в адрес так называемых либералов или нелибералов, или как называют их как угодно. Подумайте, что останется. Вот Угаров из тех, от кого осталось многое. А, к сожалению, культура так называемого патриотизма, она сегодня по преимуществу деструктивна. Начиная с «всех пересажаем» и кончая «всех сотрем в порошок». Вот сейчас по сети бродит выложенное неизвестно кем стихотворение в исполнении маленькой девочки, которая очень грозно с криком читает стихи «Не будите русского медведя». Стихи гладкие такие, вполне календарные. Вот тут, честно говоря, страшно становится. И за девочку-психику, которую так недвусмысленно калечат, и за всех, кому так недвусмысленно угрожают. Подскажите, что почитать ребенку 8-9 лет, чтобы не испортить вкус к чтению. Знаете, я могу повторять только очень общие вещи. Гайдара, конечно, «Мумитроллей» в обязательном порядке, конечно, Карлсона. А если 9 лет, то мы вот сегодня как раз с моими детьми вспоминали, а почему не почитать «Гретби и Черстова»? Понимаете, «Хижина дяди Тома» – это довольно полезная книга. Неважно, в какой степени сейчас проблемы рабства и расизма в мире решены. Они не решены, да далеко, даже и в Америке. Но, тем не менее, хотя большая часть проблем, о которых идет речь, как бы считается анахронизмом, людьми не торгуют, помните, знаменитые стихи Михалкова о том, как девочка побежала на сцену выкупать дяди Тома, и воцарилась тишина, согретая дыханием зала, и вся советская страна за этой девочкой стояла. Пусть эта проблема перестала быть актуальной, но книга не перестала быть великой. Да, там есть сусальные персонажи вроде Евы Сен-Клер. Да, там есть сусальные сцены вроде там вот этих разговоров на кухне жены и дядюшки Тома. Но сама проблема милосердия, проблема глухих к милосердию сердец, проблема наглого, упивающегося собой зла, она совершенно не снята. И я думаю, что, как там сказано об одной героине, «Живой урок», эта книга по-прежнему способна дать. Точно так же, как книга Кальмы «Черная Салли» о подвиге Джона Брауна, меня она в свое время очень глубоко, что называется, перепахала по ленинскому выражению. Потому что «Восстание Джона Брауна», оно, в общем, осталось темой чрезвычайно актуальной и вечно дискуссионной. Ну и, конечно, я считаю, что ребенку очень полезно читать Конан Дойла. Конан Дойл – это страшно увлекательно, но это будет мозг. И этот разбуженный мозг, он начинает как-то внимательнее анализировать действительность, присматриваться к полезным мелочам. Какие идеи Достоевского были подхвачены русскими фашистами, что позволяет человеку противостоять соблазну фашизма? Допускаете ли вы, что лучшая почва для фашизма – это полуобразование, как писала Надежда Яковлевна Мандельштам? А, понимаете, да, кстати, лекцию об истории одного города. Давайте, наверное, лекцию об истории одного города, хотя она вообще-то уже была. Я ожидаю новых предложений, и если в течение лекции они появятся, то you are welcome. Значит, что касается полуобразования. Об этом писал и Умберто Эко в своем знаменитом эссе «Вечный фашизм», где перечислено 14 признаков урфашизма, из которых 3 системные и главные. Это эклектика, которая как раз и говорит о полуобразовании, культ архаики и культ смерти. Вот это 3 вещи, на которых стоит урфашизм, плюс-минус еще 10-11 признаков, которые факультативны. Я думаю, что среда для фашизма – это не полуобразование. Вот у нас сегодня была дискуссия с Константином Богомоловым, режиссером знаменитым, в «Русском пионере». Там, в принципе, на салонах «Пионера» есть принцип не разглашать содержание дискуссии до публикации выверенной стенограммы. Но я, по крайней мере, могу сказать, что речь заходила о фашизме и о борьбе с ним. И с точки зрения Богомолова, фашизм – это одна из профессиональных болезней человека. Вот так бы я сформулировал. То есть это бывает. Даже более того, Михаил Успенский в мрачном романе «Райская машина» писал, что фашизм – естественное состояние человека, что вопрос заключается в том, чтобы вывести его из этого состояния, только оно, в общем, такое же нормальное, как нормальная для Земли запущенность, ее заполоненность сорняками. Пока там не начнут культивировать плодоносные растения или цветы, она так и будет крапивой зарастать. Но я со своей, хотя и крапива полезна, говорят, я со своей стороны считаю, что эта болезнь скорее возрастная, и что кто ею не переболел, тот вечный инфантил. Но фашизм подпитывается не полуобразованием. Есть крайне образованные фашисты. Об этом Дмитрий Губин недавно замечательно написал. Фашизм – это вот эта оргиастическая природа, эстетика такого наслаждения злом, сознательного наслаждения злом. Фашизма нет там, где человек искренне заблуждается, например, где он полуобразован. Там бывает фанатизм, но это не фашизм. Фашизм – это сознательное преступление нравственной границы. Это выпускание из себя Джекила, условно говоря. Вот тоже у меня был бурный довольно спор с моими принстонскими студентами. Я показал им японскую картину «Человек за солнцем», и до сих пор, в общем, я не вполне уверен, надо ли было показывать эту картину, потому что она, ну, это самый жестокий фильм, который я видел. Но вот я их спросил, там можно этих людей, которые издеваются над китайскими военнопленными и ставят над ними эксперименты, можно ли это назвать фашизмом? Они хором: да, да, это фашизм. Нет, это не фашизм, потому что для них это не люди. Помните, они же говорят: Наруто, бревна. Для нас это бревна, мы не воспринимаем их как людей. А вот если бы они знали, что они мучают людей и наслаждались этим мучительством, если бы они были не оболванены, вот это был бы фашизм в чистом виде. Хотя жертвам палачей, знаете, от того не легче. Я просто говорю о том, что фашизм, он начинается с обожествления зла. Это черное место, служение сатане. И более того, сатана – великий обманщик. Он всегда сулит, что из этого вырастут какие-то великие литературные, музыкальные, философские озарения, а из не вырастает из этого ничего, уголь и черепки. И никогда не было случая, чтобы культ зла привел к процветанию на длинных дистанциях, или того ужаснее, чтобы культ зла привел к созданию великого текста. Это, вот это совершенно исключено. Поклонники Эволы могут, к сожалению, скромно утереться, потому что Эвола – это очень, к сожалению, мелко на фоне титанов гуманизма. Ну и так далее. Это все, понимаете, довольно вкусовые такие вещи, но, к сожалению, именно вкусовые вещи оказываются определяющими. Фашизм – это с гордостью повторять «мы плохие». Вот Марья Васильевна Розанова замечательно говорит, да? С гордостью говорить «мы плохие, люби нас черненькими, мы имеем право быть такими, потому что». Вот полное сознание своей мерзости и педалирование этой мерзости, оно есть у героя Достоевского. Это подпольный герой. Подпольность – это то, что Достоевский назвал и описал первым. Другое дело, что, как всякий большой писатель, он этим явлением увлекся и до некоторой степени в более поздних текстах, я думаю, стал даже оправдывать его. Но все-таки братья Карамазовы дают нам надежду на то, что в его сознании возобладал Зосима, а не всякого рода бесовщина от православия, которая там тоже, кстати говоря, замечательно заклеймена. Вы говорили, что Самгин – тип интеллигента. По-моему, это тип заказного пасквиля. Горький пользуется такими же подлыми приемами, что и антисемитские газетки того времени, то есть приписывает одной группе людей все недостатки и преступления – воровство, насилие, предательство, убийство. До революции Горький отрабатывал партзаказ на шельмование купцов. После революции главным врагом стали интеллигенты-эмигранты. Тут две неточности. Во-первых, никакого заказа на шельмование купцов не было. А более того, такие воротилы, как Бугров, миллионщик, считали, что образ Якова Маякина, такого прогрессивного купца из Фомы Гордеева, не то что прогрессивного, а идейно, но очень деловитого и хозяйственного, что это надежда России. И Горький, с удовольствием поедая паюсную икру в гостях у Бугрова с калачами, он не возражал против этого. В очерке о Бугрове это пропедалировано. Кстати, Бугров там очень симпатичный. Что касается интеллигенты-иммигранты, нет, имелись в виду именно интеллигенты внутренние, и Сомов и другие пьесы, которые у Горького хватило, слава богу, ума не публиковать и не ставить, она как раз о шахтинском деле, об интеллигентах-вредителях. Но, понимаете, это не был партзаказ. Это было его глубокое внутреннее убеждение в том, что так называемая интеллигенция, ну, разумеется, те, кто стал этой интеллигенцией в 20-е и 30-е годы, что они предают действительно Россию, не желая служить ее возрождению. Он к эмигрантам относился сложно, неровно. Там было много его друзей, которые, кстати, сами относились к нему, прям скажем, неблагодарно и неблагородно. Это касается отчасти Шаляпина, отчасти Бунина, многих касается. Но, по большому счету, Горький ведь не против интеллигенции как таковой. Он выбирает один совершенно конкретный тип интеллигента. Самгин – это человек, который, как они с Андреевым писали в пародийной пьесе, входит в отряд интеллигенции «Мы говорили». Это человек, которому совершенно чужды созидательные интеллектуальные потенции интеллигенции, который заботится только о том, как он выглядит. Интеллигент – сноб. При этом, как я уже многожды говорил, Горький не учел того, что сноб плохо живет, но хорошо умирает. То есть ему настолько небезразлично, как он выглядит, что трусом он перед лицом смерти бывает крайне редко. Потом, понимаете, какая вещь? Не забывайте, что Самгин же эволюционировал. Я говорю не о герое, а о романе. Роман этот начинался как честная попытка Горького написать европейский психологический роман. Он говорил, что это будет лучшая книга, что он написал там 20 плохих книг и одну хорошую. Это был во многом языковой эксперимент, попытка писать коротко, точно, психологично. И в Самгине, в общем, ну, я, наверное, скорее я согласен с теми критиками, которые говорят, что первые два тома Самгина – это достаточно высокий класс. И, кстати говоря, в числе таких критиков были и Синявский, и Тагер, и многие современные авторы. У Синявского, я напоминаю, была кандидатская по Самгину. То есть Самгин – это хорошо написанная вещь. И, по большому счету, я не знаю, с чем из сочинений Горького можно его сравнить. Но книга менялась, и, может быть, еще там отчасти можно как-то сопоставить его с делом Артамоновых, тоже книгой, написанной на довольно приличном уровне, но прав совершенно, я думаю, Александр Гольштейн, который говорил, что первые два тома Самгина – это просто другой класс письма. Но эта книга менялась, и по ходу дела Самгин из предателя, провокатора, квази-интеллигента превращался в портрет такого интеллигента-оппозиционера. И уже в третьем и четвертом томах на первый план выходит Кутузов, а совершенно не Самгин. Кутузов, который в начале книги был абсолютно фальшивым героем, и никто на него внимания не обращал, и вся его большевистская проповедь гроша не стоила. Самгин вызывал у Горького даже некоторое любопытство, интерес. И недаром самая очаровательная героиня горьковской прозы, Лидия Воравка, она влюблялась в Кузьмина, не в Самгина, не просто так. Именно потому, что Самгин знаменует собой некоторый скепсис, отсутствие грошовых увлечений, умение вести себя загадочно и с достоинством. В Самгине что-то было. Это уже в начале четвертого тома. Помните, когда он приезжает в Европу, там в Берлин, Самгин? Вот там в нем абсолютно исчезает все человеческое, и он... ну, там, понимаете, важная очень линия возникает в третьем томе. Это линия Хлыстовской Богородицы Зотовой. И в этом смысле представление Горького о народе, оно как бы несколько реабилитирующее такое, потому что раньше Горький говорил в основном о русском крестьянстве как о темной стихийной силе, а вот когда он описывает Хлыстов, вдруг он как-то поражается, пусть сектантской, пусть звероватой, но талантливости этого народа. Самгин становится противопоставлен народной стихии. В этом смысле, конечно, он проигрывает. Поэтому я не думаю, что он выполнял заказ. Он просто эволюционировал естественным образом вместе с историей. К сожалению, вторая половина роман уже критики не выдерживает. Она уже просто откровенно скучна. Это не заказная карикатура. К тому же Горькому никто в это время не заказывал. Почему у Кубрика в «Заводном апельсине» ироничный и безнадежный финал? Ну, слушайте, во-первых, потому что у Бёрджеса такой. В этом смысле Кубрик не написал ничего нового, по сравнению с романом, не придумал сценарий, насколько я помню, там при участии Бёрджеса и писался. Проблема в том, что Бёрджес вообще классический британский сатирик, хотя «Апельсин» его лучшая книга, но есть у него и другие очень недурные. И в «Апельсине» ведь мораль какая, что искусственное, внушенное посредством операции, посредством насилия добро оказывается крайне недолговечно, абстрактно, хрупко. Как сказал бы Мандельштам, прыжок и я в уме. После попытки самоубийства Алекс становится прежним Алексом. Не случайно последняя фраза книги, прости меня, Господи, на Страстной неделе такое цитирует, но тем не менее, а мини всякий прочий кал, прости Господи. То есть вот это действительно такое, это отказ от искусственного, внушенного насильственного добра. «Черного кобеля не отмоешь до бела». Знаете, мне всегда очень нравился фильм «Непрощенный», в котором, собственно говоря, и мораль-то та самая, что ковбой-убийца, занимающийся разведением кроликов и садоводством, будет расти, растить плохих кроликов и плохие цветы. Вот это для меня вообще «Непрощенный» один из классических, вероятно, один из лучших американских фильмов, американских вестернов, хотя и у меня довольно сложное к нему отношение. Сложное потому, что, помните, там вот эта вот сцена дикая, когда Иствуд выезжает весь такой на этом коне, как такой всадник апокалипсиса. Тут тоже присутствует некое такое любование злом. Но в любом случае зло органичное вызывает большее доверие, чем зло, ковыряющееся в сухой земле с намерением, значит, замолить грехи и развести кроликов. Это для меня очень, очень существенно. «Предпочтения художника по некоторым признакам противоположны тому, что он делает сам. Для ясности скажу, что очень удивился предпочтением в искусстве БГ. Может ли такая переплавка, незаметно для самого художника, быть особым признаком гения? Ну, вообще, художнику чаще всего нравится то, что он хотел бы уметь и не умеет». художнику нравится обычно другое, чужое. И если вообще художнику что-то нравится, потому что есть, вы знаете, масса художников, которые не любят никого, которые настолько упоены собой, что, помните, как в классическом анекдоте, что мы все обо мне, да обо мне. Давай я тебе, как тебе нравится моя новая повесть? Я, в общем, редко встречал таких самовлюбленных типов, но они существуют. Вообще обычно художник тяготеет к тому, о чем он всю жизнь мечтал и чего делать не умеет. Я должен сказать, что вот меня поразила книжка поздних стихов Игоря Волгина. Поразила настолько, что я, может быть, попробую их прочитать в следующий раз. Игорь Леонидович, я думаю, вы не будете возражать, почитаю большую подборку из его поздней лирики. Почему? Потому что Волгина вообще, а и в юности, кстати, всегда очень влекли вещи непосредственные, чистые, музыкальные, простые, органичные. То есть, чем они были органичнее и проще, чем меньше там было умозрений, тем больше он их хвалил и любил. Но сам он всегда писал лирику интеллектуальную. И вот его поздние стихи, ну, он профессор, достоевед, филолог и, в общем, человек действительно большого ума, учитель многих поэтов. Неважно, там у нас с ним во многих отношениях полярные убеждения, но старые и взаимно уважительные отношения. Я очень люблю Волгина. И вот, когда я прочел эту книгу его поздних стихов, я был потрясен, с одной стороны, тем, какие они головные, умные, сухие, желчные, но какие они при этом пронзительно музыкальные и сильные, и какая в них при этом такая зрелая, умная тоска. Вот это то, что мне дороже всего. Тоска огромного ума, сознающего свое одиночество. Да? И они даже циничны временами, настолько он жестко смотрит на вещи. Но какая там, понимаете, вот какая прелесть одиночества, такая осенняя ясность, удивительная. Вот его всегда тянуло к простоте, а он умудряется писать сложно. И вот об этом мы, наверное, поговорим. Вообще тяготение художника к противоположности, это признак его роста. А мы услышим через 3 минуты. Продолжаем разговор с удовольствием. Можно ли дисклеймер по последней версии «Квартала»? Какое издательство, когда релиз? Значит, насколько я знаю, книга отпечатана, и выйдет она, по моим ощущениям, 12 апреля, в очень приятный для меня день, не скажу почему, день, с которым много связано, а 12 апреля, хотя с 22-м связано еще больше, все-таки дембель, все-таки одна из самых важных встреч в жизни, ну и так далее. Продаваться она будет, насколько я понимаю, в Москве уже на будущей неделе, и там 3 дополнительных главы, которые сначала были опущены по разным причинам, там мне казалось, что они слишком рискованные, но я их немножко смягчил, и теперь они могут выйти совершенно безбоязненно. К тому же все мы знаем, что «Квартал» – это роман-эксперимент, а вовсе не пикаперское пособие. Выходит оно в СТ в редакции Елены Шубиной. Можно ли назвать Свидригайлова трикстером? Знаете, ну да, в какой-то степени, но он же пародийная фигура тоже. И Свидригайлов – это такое страшное зеркало, поставленное перед Раскольниковым, показывающее, чем Раскольников может стать. Я с уважением отношусь к книге Людмилы Сараскиной в серии «ЖЗЛ», но та апология Свидригайлова, которая там присутствует, меня, честно говоря, трогает очень мало. Мне не очень нравится, как вы понимаете, и сам Раскольников, который ей тоже активно не нравится. Мне нравится Разумихин, но это пошлый вкус, я понимаю. Можно ли считать книги Беляева такой же серьезной литературой, как произведение Герберта Уэллса? Нет. Беляев хороший писатель, но Уэллс вообще придумал всю фантастику 20 века. Из Уэллса вышли все, включая Стругацких, и в огромной степени Азимова, и Брэдбери, и Толкина даже. Уэллс – это автор, чей каждый роман из первых 10-12 пролагал путь в мировой литературе. Великий писатель, и книга Максима Чертанова довольно наглядно демонстрирует. Не зря она вот так популярна среди фанов настоящих, да, любителей фантастики. Я, собственно, только среди них, потому что все остальные считают, что Уэллс преувеличен. Нет, Уэллс гениальный писатель. Беляев очень талантлив, но рассказы его — это просто графомания, прости меня, Господи. А из романов, ну, подавляющее большинство сделано по уэллсовским рецептам. И самый талантливый из них, мне кажется, глава профессора Дойля, самый такой страшный, а остальные испорчены очень сильно, сальчные. У Беляева была трагическая судьба, инвалид и смерть, в общем, фактически от голода в блокаду в 42-м году в Пушкине осужденном. Но, да, во время осады, насколько я помню, как в феврале 42-го года. Но при всем при этом, конечно, никто не сравнивает Беляева с Уэллсом. Это все равно, понимаете, что ну, с любым советским эпигоном сравнить тех же Стругацких, которые явно стояли на 10 голов выше. Что вы можете сказать о романе Мишеля Уильбека «Покорность»? Странное дело, ничего. Вот знаете, как-то он изгладился из моей головы. Я вообще Уильбека читаю и забываю, как и «Карту и территорию». Ну, там элементарные частицы несколько в уме моем застряли. Понимаете, какая история? Мне кажется, Уильбек, прежде всего, поэт. Поэт он очень хороший, тем более в переводах Ильи Кормильцева. Ну, и в оригиналах то, что я читал, мне очень нравилось. Как раз, когда Кормильцев работал над этими переводами, он со мной делился своими впечатлениями. Уэльбек – поэт. Как прозаику, мне кажется, ему не хватает сюжетной изобретательности и просто изобразительной силы. И вообще я в современной французской прозе не знаю фигуры, хотя бы отдаленно сопоставимой там и с Вианом, я не знаю, Кино или Роменом Гари. Мне кажется, вот как правильно писал Шен Ахматова, что французская живопись съела французскую поэзию, так французская философия съела французскую прозу в конце века. Вы как-то говорили, что первый роман 20 века – это «Анна Каренина». Это не я говорил, а Сергей Александрович Соловьев. Я говорил, что это первый символистский роман, немножко другое. Почему же она не подчиняется концепции метасюжета 20 века? Да потому что она не имеет к 20 веку никакого отношения. Она, как все романы 19 века, начинается в салоне, окончается либо на каторге, либо на войне. А военный финал «Анны Карениной», о котором Толстой знать не знал, начиная ее писать, невероятно логичен. Таким образом замкнул эту книгу. Можно ли рассматривать Дуню как душу Раскольникова? Не просто можно, я об этом столько лекций уже поначитал, и мне надоело, честно говоря, это повторять, а тут оказывается, что это еще сравнительно свежая мысль. Да, Дуня – это, конечно, душа. Почему Гамлет – трикстер? Вот здесь интересно. Я, понимаете, недавно начитал Гамлета, пошел я на такой дерзкий эксперимент со своими посильными комментариями, просто начитал целиком пьесу. И это меня заставило лишний раз задуматься, что, конечно, Гамлет – пограничная фигура. Он – начало фаустианского мифа. Он сохраняет трикстерские черты, они, безусловно, в нем есть. Трикстер – он потому, что он плут, действительно, он волшебник. Он имеет все черты шута, и не случайно череп Йорика появляется в его руках. Он, конечно, носитель новой идеи и новой морали в архаическом мире. У него сложное отношение с отцом, с призраком отца, и он в мир отца вносит в эту жестковыйность, вносит свою иронию, насмешку, мягкость, сомнения, рефлексию. В общем, он гораздо более человечен, чем его отец Гамлет, Гамлет-старший. Но в нем есть фаустианские черты. Прежде всего потому, что у Гамлета есть черты не просто плута и трикстера, но и мыслителя-профессионала. Мы сегодня как раз вот обсуждали с ближайшими друзьями вопрос, а если бы Гамлет взял власть, вот что это было бы? Если власть берет Фортинбрас, мы примерно представляем. Это такой Гамлет-лайт. Гамлет-старший, но лайт. А «Признание пойдет на Фортинбраса», «Мой голос умирающий ему». У Набокова в «Бен Синистер» целая концепция такая, ну, фашистская, пародийная, того, что Фортинбрас – единственный положительный герой в романе. Но обратите, то есть в драме, но обратите внимание, что под властью Гамлета страна вряд ли была бы счастлива. Гамлет истерик, возможно, было бы зверство, возможно, была бы, понимаете, фаустианская ошибка, когда ты думаешь, что насаждаешь просвещение, а между тем насаждаешь ложь, как в финале Фауста, когда Фаусту кажется, что лемуры роют каналы, а это они могилу ему роют. Так что здесь это довольно глубокий парадокс, который нуждается в новом осмыслении. «Гамлет» – это пограничная пьеса. Пьеса, в герое которой есть и трикстерианские, и евангельские, конечно, трикстерские черты, и черты фаустианские. Прежде всего, конечно, мрачная меланхолия, сосредоточенность. Отсюда же пограничность трактовки его отношений с Офелией. Для одних Офелия, ну, как в фильме Козинцева, для одних Офелия – кукла, которой он ничего не чувствует и которая ничего не чувствует к нему, а просто она робкая девочка, лишённая разумения, и такая Джинни при Гарри Поттере, и, конечно, кроме сцен безумия, она нигде себя не проявляет. А, возможно, другая Офелия. Офелия, которую играла Файко у любимого, сцены её рыдания, что за гордый ум сражён, это одна из мощнейших сцен в спектакле, когда она оплакивала его как любящая женщина. Соответственно, отношение к Гамлету меняется. Понимаете, ведь есть и такие трактовки Гамлета, когда он одержим эдиповым комплексом и насаждается эдипов миф. Его страсть к Гертруде, и он поэтому ревнует к ней Клавдия. Есть и другая сцена. Гамлет – девственник, которому, в принципе, омерзительно все грехи и услады плоти, омерзительная Офелия, омерзительная и мать. Он такой стыдливый, одинокий мечтатель. Но есть и вот та концепция Гамлета, которую играл Высоцкий, которая мне ближе всего – сильный человек в слабой позиции, сильный человек в унизительных обстоятельствах. И в этом смысле Гамлет – трикстер уже потому, что он перекидывает мост между двумя светлыми эпохами, эпохой Возрождения и эпохой Просвещения, через два темных века. Трикстер всегда появляется в темные века. Это для меня такой вот ключевой его момент. Вы говорили, что своим студентам хотите написать бестселлер. Хочу. Просили у слушателей их мнение, что конкретно каждому было бы интересно читать. Мне в детстве глубоко запал в душу показываемый тогда по Первому каналу «Лост», ну, имеется в виду «Остаться в живых». С тех пор еще нечто подобное во всем. Сериал меня избаловал. В книгах мне постоянно требуются такие закрученные сюжеты. Книга с подобным сюжетом я готов покупать, читать вечно. Кстати, что можно подобного почитать, кроме С. Абрамса? Ну, С. Абрамса, конечно, я вам рекомендую, и я буду добиваться того, чтобы эта книга вышла по-русски, в любом случае. Что касается других таких же книг с скрученным сюжетом, ну, наверное, Ви Пинчина. Я небольшой фанатик Пинчина в целом, но Ви и особенно «Against the Day», в которых потрясающе путанные, обрывающиеся сложные сюжеты, да еще в любимую мою эпоху, в «Ви» это 10-е и 20-е, в «Against the Day» такой фантастически сдвинутый мир 90-х нулевых, 19-20 веков. Ну, вот там довольно закрученные истории, о многом надо догадываться. В принципе, я сам вот собираюсь сейчас, как раз я много об этом говорил, писать книгу, в которой будет множество таинственных сюжетов, ни один из которых не получает разрешения. Там уже на усмотрение читателя. Как православие повлияло на культуру России? Часто слышу мнение, что православие со своим консерватизмом тормозило развитие страны. Понимаете, православие, как к нему не относись и как к нему не относятся разнообразные критики, это все-таки извод христианства, а христианство никогда ничего не тормозит. В какой бы версии, восточной, западной, азиатской, африканской, ни было принято христианство, оно всегда движет страну вперед. Оно противопоставляет историю и природу. Христианство размыкает круг и начинает историю. Поэтому христианство в России, оно дало старт и культуре, и этике, и философии, и богословию, литературе, вследствие этого литература вся выросла из богословия. В общем, я считаю, что роль православия, не говоря уж о том, что монастыри были хранилищем книжной мудрости, она неизменно огромна. Другое дело, что, как правильно говорил Дмитрий Мережковский, всегда сохранялись попытки построить здесь антихристову церковь, а государстве церковь. Но этому всегда противостоял живой родник народной веры. И в этом смысле роль церкви и роль православия, и роль Библии прежде всего, она оставалась огромной. Когда вы посетите Новосибирск, слышал, у вас много знакомых в нашем городе, ну еще бы. Я собираюсь, да и родственников много, я вообще-то собираюсь посетить Новосибирск в сентябре, когда мы с кинотеатром «Родина» продолжим цикл лекций про кино. Вот я одно отчитал и собираюсь в сентябре приехать еще с одной. Слишком перекармливать собой мне все-таки не хочется, а вообще я в Новосибирск езжу довольно часто. У меня только что было там большое выступление в «Академии». В городке со стихами. Лекцию я там читал еще недавнее про Сибирь, топос Сибири в русской литературе эпической. Вообще, меня Новосибирск довольно часто приглашает, так что наши шансы пересечься стремительно возрастают. Хотелось бы лекцию об Андрее Синявском. Знаете, а может быть, вполне может быть, это для меня более привлекательно сейчас, чем «Щедрение». Расскажите об океане, что ждать, когда выйдет. Тимофей, не ждите, вы будете разочарованы. До океана выйдет еще как минимум две других книжки. Я с океаном не тороплюсь, я его пишу как опус магнум. Чем можно объяснить эволюцию Сергея Фрона от участника кубанского похода добровольческой армии до сотрудника советских спецслужб по эмиграции? Да это очень простая эволюция. Понимаете, она задним числом абсолютно объяснима. Сейчас вот в СНОБе, спасибо Сергею Николаевичу, выйдет довольно обширный текст наш с Михаилом Ефимовым, такая переписка из двух углов, о Святополке Мирском, нашем общем любимом критике. Ну, а чем объяснить путь Святополка Мирского, который начал с отвращения к Ленину, окончил апологией Ленина. Два момента здесь играют роль наиболее существенную. Первый – сменовеховская вера в то, что в России Сталин восстановил империю, и надо поклониться красному царю. Ну и второе, как всегда, это от противного разочарования в Западе. Конечно, и Шкловский вернулся не просто так. И у Пастернака, заметьте, в 22-м году была возможность остаться с родителями в Германии. Он там издал «Сестру мою жизнь» у Гржебина. Он пользовался популярностью среди эмиграции, да он мог остаться и совершенно спокойно продолжить свои философские студии. В Марбурге Коэна уже не было, Когена уже не было, но были другие замечательные люди, и пастернаковское знание языка и философии гарантировало ему продолжение его философических занятий, его продолжение работы над интегральной системой права, как называл он философию Когена. Разные были варианты, и тем не менее все они вернулись. Даже Маяковский хотел на руках тащить северянина в советское консульство, но северянин отказался. Я считаю, что это величайший стимул, глубокое разочарование в Европе. В Европе много чего тогда подталкивало к такому разочарованию. Даже Горький вернулся, хотя уж он-то про большевиков понимал все лучше, чем кто бы то ни было. Согласны ли вы с мнением, что организации, подобные различным союзам писателей, давно стали анахронизмом? Миш, согласен. Но профсоюз писателям не помешает. Он должен защищать их интересы в трех аспектах. Во-первых, писатель в старости, когда он не может больше работать, все-таки нуждается в приличной пенсии, может быть, в таком доме творчества, как был вот дом престарелых кинематографистов, дом ветеранов кино. Дом ветеранов литературы тоже, наверное, нужен. Второе – защита авторских прав, но не всякое. Я, вы знаете, противник авторских прав любых при перепечатке, размножении текста, но при экранизации, при постановке на сцене режиссеры вносят такие вольности. Здесь права автора на текст должны быть или защищены, или оговорены, или он должен дать режиссеру полный официальный карт-бланш на превращение его текста бог знает во что, потому что иначе, мне кажется, это просто измывательство. И третий аспект – правовая помощь с издателями, потому что есть масса издателей, особенно заграничных, которые просто грабят писателей. Понимаете, когда мне предлагают за 1000 евро перевести роман, над которым я работал 2 года, я отказываюсь, потому что мне это не нужно, мне это унизительно. Что это, понимаете, когда книгу, а еще чаще бывает, что книгу вообще переводят по цене журнальной колонки. Я пишу, в принципе, для русского читателя. Я совершенно не обязан навязывать себя читателю иностранному. Мне кажется, что нормальные гонорары для писателей – это тоже вопрос правового обеспечения. Я готов абсолютно бесплатно тиражироваться в России, потому что брать деньги за литературу так же стыдно, как брать их за любовь. Стихи могут печататься бесплатно, сколько угодно. Я всегда приветствую пиратское распространение моих текстов в интернете, но иностранный издатель должен автору платить просто и потому, что он уважает его труд. Вот и все. Так мне кажется. А это касается и наших издателей, переводящих иностранцев. Могли бы вы в краткой форме формулировать образ той литературы, которую вы не любите? На мой взгляд, вы противник литературы, в которой присутствует эпатаж, а во-вторых, отсылки к физиологии телесности. Эпатажи я не враг. Я не знаю, в какой степени потер Лимонов, но я очень люблю его прозу. Эпатаж как самоцельный, эпатаж, ради футуризма, но это мне скучно было всегда. А так-то, в принципе, такие эпатажные зачины, как, скажем, первые 5 страниц романа «Города и годы», мне всегда представлялись эталонными. Да я и физиологизм скорее склонен уважать, если это хорошо написанный физиологизм, понимаете? Одно дело физиологизм в исполнении Дениса Драгунского, и тогда это шедевр. Другое дело физиологизм в исполнении Юрия Полякова, и тогда это то, о чем сказала новелла Матвеева: «Не записывай рык на простинки и не шли к отдаленной звезде в серебристую дымку инстинкта и бурчание в твоем животе». Вот этого я не понимаю. У меня вопрос о вашем рецензировании. Возможно ли неизвестному писателю получить вашу оценку своего прозаического текста? Нет и нет. Стихи я рецензирую охотно, если мне их присылают, но прозу, когда человек присылает роман, да еще и требует читать его целиком, потому что иначе непонятно, а там по первым 2 страницам понятно, что это галимая графомания, извините, нет. Правда, недавно вот случилось исключение. Недавно молодая девушка, даже не она, а муж ее, прислала мне роман. Я был потрясен абсолютно. Это отличная книга. Не скажу пока, какая. Я договорился с ней, что я это издам. И действительно издам, потому что и название в этом романе, и стиль его, и сюжет – все вызывающе, ново и прекрасно. Ну, может, там я немножко подоговорюсь с автором о сокращениях, потому что, ну, а как всякий молодой автор, она очень словесно избыточна. Это грех, которому я отдал такую щедрую дань. Но, знаете, чужих сокращать легче, чем себя. Вот поговорим. Это вот, помню, как меня потрясла в свое время книга «Дом» Оксаны Бутузовой. Ну, вот это примерно такого же масштаба потрясения и большая радость. Я эту книгу, наверное, напечатаю. В остальном, правду вам сказать, почти все, что присылают из прозы, вызывает у меня зевоту. Я плохой критик. Какие стихи лучше всего читать на этой неделе? Прочитайте что-нибудь, пожалуйста. Знаете, я на той почитаю Волгина, а на этой, черт его знает, у меня вообще-то настроение читать Кедрина. Но если я буду сейчас читать «Приданое», то это же у нас отъезд, а это приданое лучшие вещи Кедрина, это у нас отъезд 7 минут, а я на такую трату не готов. Ну, я вам прочту просто от балды там, что в голову приходит. «После ночи пьяного разгула я пошел к проклятому ручью, чтоб цыганка-бабка Мариула мне вернула молодость мою. Бабка курит трубочку из глины, над болотом вьются комары, а вокруг горят среди долины кочевого табора костры. Черный пес мне под ноги бросаясь, завизжал пронзительно и зло. Молвит бабка, знаю все, красавец, что тебя к старухе привело. Не скупись, друблик мне отщелкай, как пыль за ветром за тобой побежит девчонка с рыжей челкой, с пятнышком родимым над губой. Я ответил, проку в этом мало, робок я, да и не те года. Видишь, закатилась и упала за лесок падучая звезда. Я бывал, сказал я, на вокзалах, ездил я в далекие края, ни одна душа мне не сказала, где упала молодость моя. Ты наводишь порчу жабьим зубом, клады рыть указываешь путь. Может, юность, что идет на убыль, кое-как поможешь мне вернуть, отвечала бабка Мариула. Милый, не возьмусь за это я, где звезда падучая мелькнула, там упала молодость твоя». Ну, такие простые стихи, вообще прям Исаковский, но лучше. А вот мне тоже очень нравилось у него всегда, я помню, я девчонкам читал эти стихи, когда мне было лет 18. Несчастный, больной и порочный, по мокрому саду бреду, свистит соловей полуночный под низким окошком саду, свистит соловей окаянный в саду под окошком избы. Несчастный, порочный и пьяный, какой тебе надо судьбы? Рябины и горчит, и брусника, и тридцатая осень в крови. Ты сам свое горе накликал, милуйся же с ним и живи. А помнишь, как в детстве веселым звезда протягивала глаза, и ветер над садом был солон, как детские губы в слезах. А помнишь, как в звездные ночи один между звезд и дубов я щелкал тебе и пророчил удачу твою и любовь? Молчи, одичалая птица, страшна твоя черная власть, сильнее нельзя опуститься, страшнее невозможно упасть. Рябины и горькие брусника и тропинки пропахли в бору. Я сам свою осень накликал и сам с этим горем умру. Но в час, когда комья с лопатой повалятся в яму звеня, ты вороном станешь проклятый за то, что морочил меня. Прекрасные стихи, хотя тоже очень простые. Они, мне кажется, прекрасными тем, что они насмешливы. Понимаете, у них очень силен элемент самопародии. И вообще это здорово сделано. Тут пародируется и Есенинщина, и романсовость, и сам Кедрин. Я Кедрина очень люблю, считаю его огромным поэтом. И знаете, вот маленькая оранжевая книжка 84-го года, она... Для многих людей из моего поколения многое и многое определило, и знание его наизусть часто меня в жизни выручало. А мы услышим через 3 минуты. Возвращаемся к нашему разговору. Ну что же, значит, я должен, видимо, перейти к ответам на вопросы из почты, но тут уж очень много интересного на форуме, поэтому пока подождем. А вопрос к вам как учитель литературы. Я, в принципе, не понимаю, что должны вынести школьники из уроков литературы. По математике, химии, физике легко. Есть базовый набор знаний, но я не очень хорошо понимаю, где пригодится знание жизненного пути Раскольникова. И вообще не очень понимаю, какие знания должен дать учитель литературы. Нет, ну, понимаете, я говорю, очень легко. Это, конечно, не клуб по интересам и не трёп, хотя она немножко так учит жизни, но не в этом дело. Литература – это всё-таки такое сердцало, да, поднесённое к человеческому духу и к человеческой истории, и на нём виднее закономерности. Синхронизация сюжетов, прежде всего. Почему вот в русской истории повторяются одни и те же сюжеты на протяжении 7 веков, мы изучаем в курсе истории. Такие мета-сюжеты есть в литературе. Каким образом одни и те же авторы, не сговариваясь, пишут, вот как мы по предложению Оливера обсуждали в прошлой программе, синхронистски абсолютно непредсказуемые, непреднамеренные совпадения Лаэрты и Офелия, Валентины и Гретхен. Почему одни и те же архетипы 20 века литературы воспроизводятся Набоковым, Шолоховым и Пастернаком, которые уж явно не сговаривались? Почему архетипы литературы 20 века и 19-го, например, там повторяются с одними и теми же героями? Почему трикстерский сюжет сменяется фаустианским и так далее? Иными словами, почему литература воспроизводит одни и те же фабулы, метафоры и одних и тех же героев в совершенно разных обстоятельствах? Ведь это значит, что эти сюжеты имманентны человеческой душе, имманентны, изначально присущи человеческому духу. Вот об этом стоит говорить, потому что иначе я не очень понимаю, действительно, чему литература должна учить. Литература должна учить закономерностям развития главных всемирных сюжетов. Ну и, конечно, отражению истории. Надо смотреть, как одна и та же история, ну, там, допустим, как одно и то же возрождение, как оно проявляет себя в разных европейских культурах. Да, или как одна и та же революционная ситуация 20 века отражается в России, Германии, да, как ее воспринимают в Америке и так далее. Читали вы пьесу Франкла «Синхронизация Брюкенвальда»? К сожалению, нет. Какое значение имеет расположение поэтических строк в пространстве стихотворения? Как это влияет на его сюжет, ценностную рамку и эстетику? Знаете, я когда-то для своих учеников в Creative Writing School придумал такую стихотворную форму, довольно изящную. По-моему, такой еще не было. Она немножко похожа на Систину, но она и проще Систины, и одновременно сложнее. Значит, надо написать 4 четверостишия. В первом четверостишии одна и та же поэтическая строчка на первой позиции, первая строка, во втором – вторая, в третьем – третья, в четвертом – четвертая. Вот если вы сможете это написать, вы владеете композицией лирического стихотворения. Почему? Потому что в строфе очень большую роль играет то положение строки, которое обычно читателям проглатывается незаметно. Ну, какая разница, вторая эта строчка или третья? Нет. Это очень важно. Вот я выработал для себя очень простой критерий поэтического мастерства. Ну, помимо того, что у хорошего поэта должна быть хорошая проза, критерий такой. Если я вижу, что первые две строчки подобраны более или менее случайно для того, чтобы ударили две последние, значит, это дилетант. Или, во всяком случае, поэт не очень высокого класса. Вот, к сожалению, у Смелякова, например, которого многие называли крупным поэтом, и у которого есть 2-3 замечательных стихотворения, может быть, даже великих, все равно у него ничего не поделаешь, первые две строчки – шлак, и они готовят две последние. Вот Пастернак учил Цветаеву переводить быстро и много, и говорил, первые две строчки пусть будут шлак, все ударное должно содержаться в двух таких. Так это переводы, в общем, поэтическая халтура. А в принципе, мне как раз очень важно, чтобы две главные строчки стояли первыми, а потом уже можно наметить выходы из них. Это все ремесленные такие вещи, но они должны быть в руке. Бахтин считает, что одной из основных задач романа становится разоблачение конвенциональности, дурной, ложной условности в отношениях. Он видит в этом особую роль шута. Кто играет эту роль в современном романе? Олег. Ну, давайте не абсолютизировать все-таки мнение Бахтина, которая растет, конечно, я в этом уверен, не из изучения карнавальной культуры в данном случае, а из чтения Толстого. Вот Толстой – великий мастер разрушения конвенций, который разрушался до того, что сначала они стали исчезать в его прозе, а потом в русской жизни, и в этом смысле русская революция оказалась зеркалом Льва Толстого. Понимаете, в чем история? Как мне представляется, на конвенциях вообще держится искусство. Их разрушение – это увлекательное, но тупиковое занятие. Как всякое зло, оно работает на коротких дистанциях. Искусство не разрушает, а создает конвенции. И вообще говоря, здесь я на уайльдовских позициях. Чем больше условностей, тем больше искусства. Потому что мне вот Мне неинтересно жить в непридуманном мире, в мире, который состоит из хождения на работу, физиологии, здоровья, болезни, жизни, смерти, погоды. Мне интересен мир, который в версии безумца, как у Набокова в «Бледном огне», начинает играть, вибрировать, который становится такой немного радугой. И мне кажется, что количество конвенций в художественном тексте – это знак качества. Обратите внимание, хороша та пьеса, в которой сильна, педалирована условность, доведена до абсурда. Пьеса, где актеры играют в игру. В этом смысле, скажем, ну, сейчас будет премьера пьесы загадочного драматурга Вацитиса, которого обычно ставит Сергей Юрский, «Ресепшн», да, «Рецепция». Я читал эту пьесу, мне ее Юрский давал, и то, что она в Моссовете пойдет, меня очень радует. Я, правда, спектакль еще не видел, вот скоро пойду. Но для меня очень важно, что эта вещь пойдет, потому что вот там изящное обращение с условностью. Ну, давайте сделаем вид, что мы не знаем, кто такой Вацитис, потому что он действительно, на мой взгляд, младше своего создателя лет на 40, как и Терс был младше Синявского значительно. Значит, мне кажется, что условность в драматургии, в барочной композиции романа, в разветвленности, в сложности, в множественности авторских голосов, в позиции ненадежного рассказчика, как это называется после поворота винта Генри Джеймса, в двойственности или открытости финала. Чем больше условностей, чем меньше жизнеподобия, тем больше искусства. Я не принадлежу, конечно, к числу людей, которые, скажем, как Герцен или как Лидия Чуковская, не любили жизнь. Там Лидия Чуковская пишет, что как можно любить жизнь, эту тупую ватную спину извозчика, или, как писал Сологуб, румяную и дебелую альдонцу. Любить надо Дульсинею. Я не принадлежу к таким ненавистникам жизни. Я вообще, так сказать, скорее любитель, уж если на то пошло, литературы более или менее реалистической, или, по крайней мере, имеющей связь с реальностью, но, отталкиваясь от этой реальности, она должна уходить в конвенциональность, в условность. Для меня описание реальности, как она есть, так же бессмысленно, как ковыряние Клинта Иствуда в сухой грядке. Какую роль сыграл философский пароход начала прошлого века в мировой литературе? Ну, если не считать того, что он спас нескольких великих людей, я думаю, что он как-то отражен более или менее только в довольно известном романе Костикова «Последний пароход». Костиков, по-моему, неплохой прозаик, во всяком случае, более удачливый, чем политик. И «Последний пароход» – это увлекательное произведение. А так, по-моему, никакой он роли не сыграл, ну, именно как образ. Вот «Сумасшедший корабль» Ольги Форш, где речь идет о Доме искусств, этот сыграл, безусловно. Лекцию о фантастических тварях Роулинг читать не могу, недостаточно. Я, к сожалению, к этому готов. Что вы думаете о тайне благодатного огня? Я думаю, что пусть она остается тайной, но для меня это не принципиальная вещь. Понимаете, я здесь скорее согласен с Кураевым. Мне не важно, сам собой возникает благодатный огонь, или он выжигается таинственным образом от скрытой лампадки, или получается химическим путем. Мне это не важно. Мне важен необычайно красивый обычай. Мне нравится этот горящий, но не горячий огонь, в который окунают руки и лицо. Мне нравится это ожидание огня, что он иногда не загорается, и тогда это страшное знамение, а иногда загорается, и тогда есть надежда, понимаете? Господь дает нам именно, повторюсь, прекрасные условности. Вот это мне нравится. Я не против, понимаете, я не против театрализации, такой драматизации. Мне как раз мне было бы скучно, если бы все было настоящее. И вот легенда о бессмертии души – это легенда настолько красивая, что она не может не быть правдой, что что-то есть. Вот поэтому я такой эстетический взгляд на вещи считаю очень важным. Большая просьба, Дмитрий, не касайтесь Семёна Маяковского и Горького. При жизни они бы вам даже руки не подали, точнее, побрезгли подавать. Дорогой Савл, пользователь с красноречивым именем. Большая просьба не трогать моего имени и не обращаться ко мне, потому что я вам точно руки не подам. Понимаете? Насчет Маяковского и Горького там гипотетично. Я думаю, у нас как раз с ним были бы неплохие отношения. А вот с вами не может быть никаких, поэтому пошел вон дурак. Почему в фильме Хатиненко «Мусульманин» герой Евгения Миронова изгой? Он не изгой, Андрей, там другая история. Ну, если вы недавно смотрели картину, для меня в свое время она была откровением. Я считал вообще Макарова и «Мусульманина» двумя лучшими сценариями «Золотухи» и «Валера». И помнится, прочитавший «Свечку», его роман, я ему позвонил, говорю: «Валер, ты представляешь, какая обида? Ведь теперь, после того, как «Свечка» заслонила все тобой написанное, никто не будет помнить «Мусульманина», да? Никто не будет помнить даже «Великий поход за освобождение Индии». Тебя будут помнить как автора великого двухтомного романа, а маленькая киноповесть совершенно забудется на фоне этой громадины. А я так люблю «Мусульманина». И он, я помню, очень смеялся такой перспективе. Ну, так оно и оказалось. Все помнят «Свечку», действительно великий роман. А «Мусульманина», ну, кто сейчас помнит? А это очень важная картина. Она не об изгое. Она о том, что есть вот такая русская аморфность. А есть среди нее кристалл. И этот кристалл пожрется, он не уцелеет, потому что вот эта каша, она съест, переварит все. Быть твердым, ригидным, негибким в этой ситуации нельзя. В России быть последовательным фанатиком значит наверняка провалиться и заржаветь. Вот он, кристаллик, которого буквально растворяет эта масса. Я бы это сравнил с гениальным, хотя немножечко таким слишком лобовым кадром из Александра Невского, где структурированную немецкую свинью вот растворяет, поглощает эта русская каша. Это самый точный ответ на всех, кто к нам со структурой придет. Кто со структурой придет, тот в бесструктурности и погибнет. Понимаете, ризома такая вещь. Еще у Буслова был же гениальный кадр, когда этот бумер, брошенный в лесу, остается там один мигать, и очень скоро он будет поглощен, растворен этим лесом. И та же история будет, к сожалению, и с кристаллом, и с героем Евгения Миронова. Если допустить, что вы появились на свет на 10 лет раньше, то или на 20 лет, кем бы вы были? Да невозможно это допустить. Это был бы другой человек, сформированный другими обстоятельствами. Понимаете, мы все время спрашивали в детстве, откуда часы знают, который час. Но гораздо более интересный вопрос, более загадочный – откуда человек знает, как можно себя вести, а как нельзя? Я абсолютно уверен, что в советское время я рос бы гораздо более зашоренным человеком. Ну, в каких-то отношениях я был бы нонконформистом. То есть, понимаете, это не мой выбор, это же не я их отталкиваю, это они меня выталкивают. Но у меня было бы больше гораздо шансов или уехать, или спиться. Лекцию про Блейка не потяну, говорю вам совершенно честно. Как вы думаете, что из современного творчества и какие имена войдут в историю через 100 лет будут предметом изучения и интереса? Дорогая Саламандра, все. Вот в этом ужас. Понимаете, что от эпохи 15 века, 16 сохранились единицы, а наше время – это такое количество носителей, что на свой вкус каждый подберет себе и графоманов, и гениев, и оптимистов, и пессимистов. Все сохранится, и все будет предметом изучения. Вот у Голдинга есть прелестный поезд «Чрезвычайный посол», где там главный герой в Древнем Риме изобрел типографию, и Цезарь, а у него есть племянник Мамилий, такой графоман, и он говорит: 100 000 стихов Мамилия. Вот он, когда это себе представляет, он ужасается. Но наше время, к сожалению, обессмертило каждую блоху. Вот каждый, считающий себя гением графоман со стихирой или там с прозору, прозарушные, значит, как их называют, тексты, все это уже плюнуто в вечность. Это, знаете, как пластик в океане. Он же не разлагается дальше. Количество пластика в море чудовищно. И вот сейчас наша среда, она заражена, завалена таким же количеством графомании. Уцелеет все, убирать придется потомкам. Есть ли у вас любимые фильмы всенародные, избранных из классики советского кино? Для меня это «Покровские ворота», а что для вас? Я люблю очень Меньшова, мне кажется, он умный режиссер, как режиссер, мне кажется, умнее себя человека. Но из массовой культуры я назвал бы, пожалуй, «Москва слезам не верит», хотя это не самый любимый фильм, но самый умный. Он же пародийный, это уже заложено в названии. А из серьезного кино, ну, все-таки Авербаха «Чужие письма», конечно, и «Зеркало». Я долго думал, почему я так люблю «Зеркало». Абсолютно магическая картина. Пока не понял его смысл. Я бы, может быть, вот, пожалуй, с удовольствием прочитал бы лекцию про «Зеркало», потому что, понимаете, магическая такая картина, но она имеет довольно точное название. Мы зеркало родителей, мы продолжение их судьбы. И как бы мы ни пытались выстроить ее иначе, мы ее зеркалим. Поэтому мать и любимую играет одна актриса, поэтому с матерью такие же тяжелые отношения, как с ней. Поэтому мы не видим героя, потому что зеркало не видит само себя. Ну, там, в общем, я это понимаю так. Для меня «Зеркало» – самая важная картина Тарковского и самая лучшая. Не помню, чтобы вы упоминали творчество Филиппа Пулмана, ваше мнение о нем, и особенно к произведению «Добрый Иисус» и «Негодный Христос». Я не читал это произведение, то, что я у Пулмана читал, меня грешным делом не очень впечатлил, поэтому я и не упоминаю. Какую прозу о Первой мировой войне почитать, кроме Гашка и Ремарка? Ну как, «Города и годы» Федина, «Воспитание под Верденом» Арнольда Цвейга, наверное, «Селина». Я не любитель «Селина», но «Путешествие на край ночи» оно чрезвычайно наглядно в этом смысле. О Первой мировой войне, кстати говоря, рассказывает и Фолкнер, «Полный поворот кругом». Это же не о второй. О Первой мировой войне очень много теоретических работ замечательных, но я с трудом вспоминаю ту художественную. Да, ну, конечно, репортажи Алексея Толстого совершенно гениальные. Книга «Народ на войне» очень интересная, которую приписывали, так сказать, ну, народному творчеству, что оказалось неправильно. Книгу «Народ на войне» написало совершенно конкретное лицо, Софья Федорченко или Федорченко, а записаны ею там байки, это не то, что она слышала как медсестра, говорят, это то, что она выдумала, но я как-то ее за это уважаю еще больше. Ну, так сразу не вспомнишь. Вообще говоря, книг о Второй мировой войне больше, но в Первой мировой есть тоже безумно замечательные. Перехожу к вопросам в письмах. Хорошее очень пожелание Максима Глазуна, славного поэта, сделать лекцию о середине века Луговского, о цикле поэм. Макс, давайте в следующий раз я перечитаю книжку. Я очень ее люблю, поэму «Эфемерида» считаю лучшей поэмой Луговского, а может быть и лучшей поэмой 40-х годов. Вообще высоко ставлю середину века, но это особая история, надо перечитывать. Это такой русский Кантос, понимаете, да? «Зеркало, зеркало, вот только лекцию о зеркале». Ну, Вита, я бы рад, но пока вот Синявский меня как-то больше прельщает. Сейчас посмотрим. Расскажите о тех качествах романа Пелевина, которые лично вас цепляют за живое. Ну, как цепляют? Меня восхищает в Пелевине договаривание всего до конца, название вещей своими именами. Но иногда это переходит в цинизм. Больше всего я у Пелевина люблю ту такую прохладную и солоноватую такую мечтательность, знаете, как вот воздух московского весеннего вечера, когда люди возвращаются с работы. Я больше всего люблю у Пелевина такие рассказы, в которых живет дух окраин, спальных районов, с которых открывается какое-то бесконечное космическое небо. Я сам жил на такой окраине, пока она была окраиной. И для меня лучшие вещи Пелевина – это антология детства. Вот здесь мы совпадаем, наверное, с большинством критиков. «Водонапорная башня». Ну, «Роднянская», кстати, именно эту вот, эти вещи Пелевина ценит выше всего. Есть эти ноты и в «Generation P», помните, когда там «Ивы» шепчут. Ну, вот такую элегическую печаль, которая есть в «Тарзанке», в «Амоне Рае» очень много. Я вообще люблю Пелевина мечтательного. Очень мне нравятся числа, потому что в них глубокая и точная мысль, что в мире, где отсутствует этика, начинает править ритуал. Это замечательная догадка. Ритуал – вещь, конечно, более архаичная, но и, как вся архаика, более надежная. И в этом смысле я вообще раннего Пелевина очень люблю. В каком смысле можно назвать Трикстера созидателем, а в каком – разрушителем? Как вы относитесь к такой мысли, что постмодерн и деконструкция – это вообще эпоха триумфа Трикстера? Нет, послушайте, ну, Саш, никакого постмодерна нет. Это не постмодерн. Это просто освоение трэшем массовой культуры и практик модерна. Вот и все. А что касается Трикстера, созидателя или разрушителя, он не разрушитель, он великий провокатор, как называл себя Хулио Хуринит, или великий комбинатор, как называет себя Бендер. Он не разрушитель в смысле революционном. Он, конечно, подтачивает жестковыйный мир отца, как Гамлет разрушает, наверное, мир своего отца, но он не разрушает, а развивает его, он именно вносит в него милосердие, он его смягчает. Можно ли сказать, что Бенни Крик разрушил конюшню Менделя Крика? Нет, он просто перевел ее на более рациональное управление. Он перестал хамить, и его единственным аргументом перестал быть удар в зубы, вот и все. А так-то Трикстер, конечно, созидатель, развиватель, усовершенствователь. Один известный артист сказал: «Для меня оставаться успешным – проклятие, ведь в конечном итоге единственное движение дальше – это падение вниз». Есть ли подобные мысли у известных вам писателей и артистов? Наверное, есть. Я так, конечно, никогда не встречал таких людей, которые бы вот боялись своей известности, потому что после нее настанет безвестность. Наоборот, желание большинства мастеров, выраженное в известном стихотворении Гумилева «Молитва мастеров», оно в том, чтобы в какой-то момент избавиться от славы, перестать поддаваться соблазнам учеников и толпы, которые кричат: «Еще, еще, дай нам то же самое», резко измениться, и пусть в затворничестве, пусть в убежище, пусть в одиночестве, но начать что-то новое или последовательно продолжать старое, но уходя при этом от вкусов публики, потому что публика не любит последовательность, она любит, когда ее как раз балуют новыми аттракционами. У меня есть ощущение, что для художника очень благоприятен и важен момент, когда он во вкусах расходится с публикой. Для меня, конечно, великий Феллини – это, условно говоря, все, что было до 8,5. Прежде всего, вероятно, «Сладкая жизнь». Но еще более великий Феллини для меня – это Феллини 70-х годов. Это «Казанова». Да я, кстати, считаю, что и «Джульетта», и «Духи» – абсолютно великий фильм. Я считаю, что «Корабль плывет» – абсолютно великая картина. Чем дальше от таких вот, знаете, от «Дороги» великого абсолютно фильма или от «Ночей Кабирии», тем ближе к прорыву. Ранее Феллини не снял бы репетицию оркестра. А я считаю, что репетиция оркестра, которую встретили бешеной ругнёй, диким рёвом, восторгом с одной стороны, ненавистью с другой. Я, безусловно, чту репетицию гораздо выше всего, что сделал Феллини до этого. И кажется мне, что этот великий фильм не совсем еще понят. Еще одна заявка на зеркало. Хорошо, будет зеркало. Щедрин. Ну, слушайте, Андрей, ну, Щедрин уже, если честно, был. Как, по-вашему, изгой в хорошего человека найти нелегко? Отвергнутый или отвергнувший? Изгой – выродок, Макс. Понимаете, изгой – это вот это самое фашизм, сознательное мерзкое зло, зло, любующееся, наслаждающееся собой. Очень часто меня спрашивают о смысле рассказа «Хорошего человека найти нелегко». Смысл этого рассказа в том, что, имеется в виду, это рассказ послевоенный, послефашистский. Как многие рассказы Фланнери О'Коннор, как «Перемещенное лицо» в первом году, как «Храм тела моего». И это тоже послевоенный рассказ. Это рассказ о том, что делать с абсолютным злом. Не надо пытаться с ним договориться, пока оно убивает твоих родных по одному. Там бабушка, помните, дура, из-за которой все случилось, прости меня, Господи, она говорит, что вот вы все мои дети, она чувствует, что они все ее дети. Не надо такого чувствовать относительно зла. Перед тобой зло, выцарапай ему глаза. Понимаешь, это все, что можно сделать. Потому что хуже вот этого изгоя, хуже этого омерзительного персонажа, я думаю, эта замечательная женщина не написала ничего. Символом чего является Бернамский лес в Макбете? Символом того, что природа зла, она враждебна, противна божескому и человеческому. Бернамский лес пошел на нас. Двадцать лет назад я приобрел в киоске у метро одну из книг серии «Азбука классики». В предисловии автор сообщал, что эту книгу можно читать тремя способами. Традиционно от первой страницы до последней, начиная с любой страницы и читать по кругу, хаотично перепрыгивать от любой главы к любой другой. В тот же день книга была мной утеряна, и в дальнейшем я ее не встречал. Имя автора и название книги забыл, о чем идет речь. Либо 62 модель для сборки Картасера, либо его же игра в классике. Скорее всего, игра в классике, потому что в серии «Азбука классика» она и выходила. Я не могу сказать, что это мое любимое произведение, что это мой любимый автор. Но это хорошая книга, и мне кажется, что она могла быть еще оригинальнее. Если бы, понимаете, если бы сюжеты, читаемые в разном порядке, больше отличались. А так, в каком бы порядке вы ее не читали, получается все-таки одна и та же книга. «Прекрасные и безумные для Олеши сближаются?» Да, конечно. Тут, кстати, хороший еще вопрос. Какую из книг вы назвали бы чудом? Вот «Зависть». Она ни из чего не растет, ее корни непонятны. Прав Олеша, говоривший, что над страницами этой рукописи словно витала эманация изящества. Непонятно, как он ее написал. Он больше не только ничего подобного, ничего равного, он еще близко стоящего не написал. Да? «Зависть» – волшебная, божественная, свободная книга. Как вы относитесь к творчеству Сюдзи Тироямы? Слава тебе, Господи, теперь я знаю еще одно новое имя. Вот придется посмотреть. Ваше мнение об Артуре Перес-Реверте или Реверте, не знаю, подскажите. Но я привык верить мнению моего ближайшего друга, военного корреспондента Владимира Воронова, историка, который считает, что это гениально. Я не знаю, насколько это гениально, но, по крайней мере, это увлекательно. И я его читаю с удовольствием, публицистику в том числе. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Ребят, я еще немножко поотвечаю, прежде чем перейти все-таки к «Зеркалу», но я не могу не сказать о Синявском. Понимаете, когда-то я даже пообещал Марье Васильевне, что я все сделаю для того, чтобы книга о Синявском была в серии «ЖЗЛ». Я не готов сейчас ее писать, и не знаю человека, который готов, но я обязательно добьюсь того, или даже не надо добиваться, я думаю, там никто возражать не будет, что эта книга будет. Синявский – великий писатель. Гений литературный. И то, что он был филологом, ему редкий случай помогал, а не мешал. Я со многими филологами говорил, можно ли, зная законы литературы, применить их так, чтобы получился шедевр. Почти все говорили, нет, нельзя, можно интерпретировать задним числом. А я думаю, можно. Можно, зная литературные законы, сконструировать шедевр. И то, что Синявский знал и любил разные повествовательные стратегии, прежде всего плутовские и барочные, позволило ему написать несколько великих рассказов и, как минимум, я думаю, 2 великих романа. Разумею, «Любимов» и «Кошкин дом». «Спокойной ночи» тоже отличная книга, но эта книга очень сложного жанра, многое включающая в себя. Значит, что я могу сказать про прозу Синявского? Именно Синявский первым применил девятую фабульную схему детектива. Их всего-то восемь, там, выбор одного из многих, или все убили, или убийства не было вообще, подробно об этом писал. Но у него убийца перепрыгивает из одного героя в другого. Он это сделал первым. Потом уже это стало приемом довольно распространенным. Ну, вот, скажем, там, в романе... этой самой Уэб «Прикосновение» очень недурном. Да, Господи помилуй, в «Твин Пиксе» это со страшной силой. Да, да много где эта радость. Ну, Уэб пишет под псевдонимом там Кейт Норт. Давайте под этим псевдонимом ее упоминать. Значит, естественно, что сама эта идея убийца, перепрыгивающий с человека в человека, она стала популярной потом. Но, ребята, первым это сделал Синявский. Сначала в «Любимове», где Проферанцев через сноски протискивается в текст, а потом в «Кошкином доме», где тот же самый дух вселяется, дух поэта, бунтаря, убийцы, графомана, где ищет его такой Егор Донатович или Донат Егорович, там такой положительный персонаж, Донат Егорович, да. Но там же есть персонаж, вот этот самый Проферанцев, который вселяется в разных героев и заставляет их сочинять. Он вселяется в слесаря, и слесарь пишет гимн гайки, там, 8 на 12. Он вселяется в мещанина, в обывателя, и тот произносит потрясающий монолог, как он вселился в новую квартиру, разделся, хожу, помахиваю. Нет, прелестный совершенно текст. И, кроме того, Синявскому принадлежит, я думаю, 5 абсолютно классических рассказов. Рассказов он всегда сам говорил, и мне в том числе, я это помню в интервью нашем первом, где он говорил, что большинство его рассказов – это буквализация довольно простых метафор. Ну, скажем, «Ты и я», который я считаю лучшим рассказом Синявского. Сам он выше всего оценил Пьенца, потому что говорил, что это рассказ о божественной, волшебной сущности искусства, но где остранение дано глазами инопланетянина, потрясающее описание голой женщины, вот это голодный злой мужчина обитал у нее между ног, вероятно, он ночами храпел и сквернословил со скуки. Вот в чем источник двойственности женской натуры в этой катапульте, выстреливающей живых младенцев. Для 61-го года это бог знает что. Но, конечно, «Ты и я» – рассказ более элегантный. Там в чем история? Там главный герой чувствует на себе взгляд, слежку, и ему кажется, что за ним следит ГБ, что он под колпаком у спецслужб, а за ним Бог следит. Это взгляд Бога. И там потрясающий абзац, как выглядит мир на взгляд Бога, где он проницает стены и идет вот этот сквозной набор бессмысленных действий. Второй рассказ «Пьенц» великий абсолютно. Третий «В цирке» потрясающий эссе о смеховой культуре, о том, что смех несовместим с постелью, с любовью. Потрясающий рассказ «Гололедица». И я думаю, многие подтвердят, что это самая лиричная, самая нежная вещь другая Синявского. К тому же там тоже буквализован прием. Там герой как бы разматывает время, потому что он видит его задом наперед. Он проваливается, погружается в него. И эти действия, изложенные задом наперед, когда сначала глухарь падает, а потом звучит выстрел, сначала поезд прибыл, а потом поехал прочь от станции, ну, таким приемом отматывания пленки. Это две страницы совершенно волшебные. Вот. И я очень высоко ценю графоманов. Самый смешной рассказ Синявского. Потому что когда там начинается перечисление цитат, да, «Я вас люблю, милая Тоня», скомандовал полковник, и скупые мужские слезы градом побежали по его щекам, и он ощутил в груди такую ватрушку с творогом, такую дюжину малосольных засоленных с весной огурчиков, румяной зарею покрылся Восток, и ты полагаешь, Валентин, что министр не знает об этом? Ну, это безумный какой-то совершенно фантастический экспериментальный текст. И очень я люблю, конечно, статью «Что такое социалистический реализм?». Это и не статья, и не эссе, и не памфлет. Понимаете, Синявский представляется мне самым нежным и самым язвительным из русских прозаиков 60-х годов. Его судьба, она заслонила его творчество. Но человек, который в 56-м году сумел написать повесть «Суд идет», повесть о, собственно, ну, об мальчике, затевающем подпольную организацию, и сам он сын прокурора, и пасынок такой красавицы. Понимаете, там предсказана и судьба самого Синявского, и арест его, и предсказана судьба оттепеля. Любимов, конечно, гениальное произведение, но вообще я больше всего люблю именно эти рассказы и поздний, вот последний роман «Кошкин дом», который написан с какой-то изумительной, пронзительной силой. Я помню, я его спросил, это тоже автобиограф, он сказал, нет, теперь, наконец, чистая фантастика. И вот этот праздник, радость, ликование человека, чей вымысел больше ничем не стеснен, это для меня, конечно, всегда было радостью. И да, Синявского упрекали в цинизме, потому что Синявский непростой был человек, не сентиментальный, и хотя он писал всегда на книгах милому, такому-то он был не милый, он был жесткий и довольно жестокий, и сама Марасия сильно вспоминает, как он был непростой. Но простые не осуществляются. А в нем была огромная энергия сопротивления. Для того, чтобы понимать, что такое Синявский, лучше всего почитать его рецензии в «Новом мире» 60-х годов. При Твардовском он был любимый автор отдела критики. И то, как он разделывает стихи советских поэтов с абсолютно серьезным видом, понимаете, но с такой глубокой насмешкой. Мне поэтому и кажется, что Синявский был как бы духовным, как ни странно, таким потомком, потомком Чернышевского, или, если хотите, его инкарнацией. Очерки гоголевского периода странно совпали с «В тени Гоголя». Чернышевский был, конечно, скучный малый на фоне Синявского, как и Марья Васильевна, гораздо умнее Ольги Сократовны. Но мне кажется, что в Чернышевском был замечательный дар пародиста, насмешника, горького и злого пересмешника. И именно поэтому «Что делать?» – это великий роман. Роман-пародия, роман-прозрение, роман-гипотеза, в нем очень много всего. И уж, конечно, журнальные критики Синявского, это было неподражаемо. Он действительно умел так уничтожить словом, что просто после этого стыдно было писать. Я считаю, что огромный потенциал этого автора, он еще не полностью востребован, и немногие люди читали по-настоящему и «Прогулки» с Пушкиным, и очень немногие поняли по-настоящему «В тени Гоголя», особенно то, что там написано о Вии. Это великий текст. Я думаю, что много пройдет еще времени, прежде чем мы по-настоящему его оценим. Ну, и теперь перейдем к «Зеркалу». Значит, фильм «Зеркало» я помню, вы не поверите, с 6-летнего возраста, но 7-летнего. Когда он вышел в 1974 году, мать меня на него повела. Дважды отстояли мы кольцо вокруг кинотеатра «Витязь», но попали. А мать тогда честно сказала, что она ничего не поняла, а я, как мне показалось, все понял. Потом я увидел его уже 16-летним на журфаке. Тарковский был в эмиграции, посмотреть это было нигде нельзя. Но на журфаке в крошечную студию набилось там 50-60 человек. И мы, хотя и в черно-белом виде, но картину посмотрели. Вот тогдашнее впечатление было, пожалуй, самым сильным. Но я тогда фильма совсем не понимал. Я воспринимал его просто как великую такую кинопоэму безумной красоты. Очень многое в нем, в этом фильме, для меня сейчас загадка. Потому что там чудо начинается с первого кадра. Вот идет Солоницын. Вот мать Терехова с папиросой на околице, на этом заборе шатком, на краю леса, ждет отца. Отец, видимо, не приехал, заночевал в городе. Идет другой мужчина, странный, непонятный вот этот врач, который несет в себе одновременно и неблагополучие явное, от него исходит неблагополучие и одиночество, и ощущение чуда, потому что вот то, как он говорит о людях, о природе, о том, что мы бежим и не всматриваемся, это странный разговор, нетипичный, возникает ощущение странности, и при этом... Божественный, долгий, розовый июньский закат, опушка этого цветущего, расцветшего леса, и вдруг внезапный сильный ветер, который проходит по траве. И сразу же в картину входит ощущение восторга и катастрофы, восторга и ужаса. Вот то, что делает зеркало страшным и прекрасным сном. И здесь я бы выделил в фильме две линии, которые совершенно отчетливы, и которые, в общем, не смешиваются, и которые, ну, как, собственно, два сценариста картины, Тарковский и Мишарин, насколько я помню, также, соответственно, и две манеры повествования, они идут параллельно, не сливаясь. Вот «Сны в Ивановом детстве», они очень глубоко интегрированы в картину. А вот, скажем, сцена зимнего распятия в Андрее Рублеве, она, как и сцена праздника, она выглядит абсолютно вставной. И в зеркале, это новый для Тарковского способ повествования, это два пласта его. С одной стороны, эта история довольно, в общем, простая. Вот именно история, как жизнь современного человека странно отзеркалила жизнь его родителей, как он совершенно против своей воли повторил свою семейную драму, как он повторил семейную драму матери. А вот вторая линия повествования, которая никакого отношения к первой не имеет, это сны, воспоминания, поэтические метафоры. Это, грубо говоря, вот это и есть то мясо, которые на скелет мысли и сюжета там удалось нарастить. Понимаете, ведь очень точно дозированы эти реальные и мифологические сцены. Потрясающий эпизод с матерью, бегущей проверять опечатку, там Сралин, естественно, она угадывается, и потрясающий эпизод с Демидовой, сменяется волшебным сном о том, как мать моет голову, поднимает мокрые волосы. Вот этот сон, в общем, страшный, потому что начинает обваливаться потолок, но и прекрасный, потому что вот этот горящий сарай, который мать как бы держит в ладони, это все пронизано ощущением чуда. И вот эти два главных ощущения, с которыми выходишь из картины, и не случайно она заканчивается этим проходом через солнечный ослепительный лес, где мать ведет мальчика за руку, внука, это ощущение трагедии жизни, которая повторяется раз за разом, которая всегда воскресает в прежних чертах, но которая всегда соседствует с божественным чудом жизни. Вот это немножко кушнеровская такая тема. Помните, «Я б жизнь разлюбил, да мешает канат и запах мазута, веселый и жгучий, я жизнь разлюбил бы, мазут виноват, горячий, кто мне объяснит этот случай, и липы горчат. Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне согласен, но едкая, вот она рядом свернулась и сохнет, и снова в цене, не вырваться мне, как будто прикручен к ней этим канатом». Понимаете, о чем зеркало? Ну, помимо того, что это фильм о неизбежном повторяющейся трагедии жизни, трагедии истории и так далее. Там же есть эта сцена, когда мальчик-ленинградец, помните, когда вот он военрук, когда там его учит, когда бросается на гранату, вот этот стук сердца за кадром, и потом этот мальчик стоит на холме, снимает птицу с головы, и он начинает прозревать не только то, что было в блокаду, но и все повторяющиеся ужасы 20 века, вот этих яростно голосующих китайцев с партбилетами, там, Даманский, ну, жуткие военные эпизоды, все, которые были и будут. Вот. И возникает вопрос, а что держит в жизни? А держит в жизни не то, не это, не другое, не любовь, а вот какое-то волшебное вещество, которое в ней разлито и которое обещает все на свете. Вот это волшебное вещество есть, когда мы видим кувшин с молоком, падающий от внезапного порыва ветра. Это катастрофический кадр, жуткий. Или руку, которая таинственно приоткрывает дверь, помните, во сне, и мальчик обходит избу со всех сторон, и с каждой стороны крыльцо, и на нем сидит мать и собака. Вот это... Казалось бы, страшный сон, но он чудесный, он волшебный. И когда налетает вот этот ветер, это многие интерпретируют как войну. Помните, там выворачиваются серебристой изнанкой эти кусты, листва. Это, может быть, это и война, может быть, это и катастрофа, но она все равно... вписано в общую рамку вот этого живого, непрекращающегося очарования. «Зеркало» — это фильм о том, почему жалко оставлять жизнь. Герой, конечно, умирает. Он умирает от какой-то странной простуды, от пресыщенности, от одиночества. Он выпускает эту птицу, и он в разговоре с врачом не может объяснить, чем он болен. Это такое прощание с жизнью. И вот это прощание в «Зеркале», оно окрашено все-таки в триумфальные и в счастливые тона. Конечно, авторская манера этого фильма сама по себе гениальна, и я не думаю, что можно снять несколько таких фильмов. Было 20 или 21 монтажный вариант, насколько я знаю, «Зеркало» сложно в 22-м, единственно возможном, Тарковскому казалось, что он с монтажером, с монтажеркой постоянно спорит. А на самом деле, вот по воспоминаниям очевидцев, они вообще звука не проронили. А просто они кивали, хмурились, хмыкали. Это был внутренний, страшно напряженный поединок о том, в каком порядке должны идти элементы в картине. Но картина рассказано единственно возможным образом. Не зря появился в начале эпизод, который раньше был, кстати, вставлен в середину, когда мальчик смотрит телевизор, и бедный Заика, помните, выговаривает «Я могу говорить». Тарковский нашел ту манеру для фильма, которая может быть неповторима, потому что два таких фильма снять уже нельзя. Но для одной картины она уникальна. И в этом смысле, кстати, в этом принципиальное отличие «Зеркала» от «Восьми с половиной», например. Потому что в «Восьми с половиной» нет нарратива. Там история статичная. Режиссер придумывает картину, сменяют друг друга его воспоминания. А в «Зеркале» есть повествование. В «Зеркале» есть повествовательная линия. Но именно... композиция, на первый взгляд, хаотическая, на самом деле глубочайшим образом интуитивно угаданная и очень продуманная, композиция на самом деле приводит к тому, что основные эпизоды истории подкреплены и как бы одеты воспоминаниями и снами. И поэтому в фильме два сквозных мотива, два главных лейтмотива – война. Это и испанская война, воспоминания, помните, когда возникает тема испанцев. Это и дирижабли, и красноармейцы, идущие по Сивашу, и китайцы, вот это все. И женщина. И, в общем, все, что остается от жизни, это такой прекрасный сон на фоне войны. Прекрасная женщина на фоне катастрофы. И вот эта прекрасная и страшная сказка, которая и есть главный жанр кино. Это очень немногим удавалось. Я думаю, ощущение такой прекрасной и страшной сказки возникает у Германа в «Хрусталёве» в зимней сцене. Помните, когда старуха говорит «сны, сны», и начинается вот это утро в дыму в генеральской квартире, в дым, пар, одевание в школу, черная вьюга за окнами, ледяная ночь, пробуждение, вот это, сны, сны, вот это. И у самого Тарковского, мне кажется, это было в последней картине, в тоже моей любимой, в «Жертвоприношении», в котором есть та же атмосфера, помните, очищение и счастье через катастрофу, когда горит дом, мы смотрим и думаем, Господи, как же это прекрасно. И вот это ощущение, как прекрасно, страшно и непонятно, оно должно оставаться от всего главного в искусстве. От «Архиерея», помните, у Чехова, от «Зеркала» Тарковского, да и от самой жизни в целом. Всех с наступающей Пасхой, услышимся через неделю.